Вино послание святого апостола Павла чтение. Братия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть, сый благословен во веки, яко не лгу. В Дамасце языческий князь Ареф и царя стрижавший Дамаск, град, я теми хотя, его концем в кошнице свешен бы по стене, и избего из руку его. Похвалитесь же, не пользует ми, приду во видение и откровение Господня. Вем человеку о Христе прежде лет 14, аще в теле не вем, аще кроме тела не вем, Бог весть, восхищенно бывше такого года третьего небесе. И тем такого человека, аще в теле, аще кроме тела не вем, Бог весть, яко восхищен бысть в рай, и слыша неизреченные глаголы, и в женилеть есть человеку глаголати. От таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, только о немощих моих. Аще во восхищу похвалитеся, не буду безумен истину по реку, сейчас жду же, да никако кто вознепщует о мне паче, еже видит мя или слышит, что от меня. И за премногое откровение да не превозношуся, да деся ми пакусник плоти, ангел сатонин, да ми пакости деет, да не превозношуся. О сем, трикраты Господу моли, да отступит от меня, и речеми, да влейте благодать моя, сила во моя в немощи совершается. Сладоце ово похвалюся паче в немощих моих, да вселится в мя сила Христова.
Мир течтущему.
И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Святого Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, с
Сегодня фрагмент Евангелия от Луки очень важен для нашего с вами в первую очередь духовного становления. Во-первых, ни у кого больше из евангелистов вы это не встретите. Ни у Матфея, ни у Марка, ни у Иоанна не описывается о том, как произошло воскресение сына вдовы Наиновой, из города Наина. Вот. Дело в том, что Лука человек, который относился очень скрупулезно. Он собирал факты из жизни Иисуса и только потом уже писал все, что собрано из уст людей, которые в то или иное время видели или слышали Иисуса Христа. И вот мы с вами видим очень и очень печальную картину. Город, открываются врата, вы знаете, что в то время города были окружены чем? Стенами. И открываются врата, и выходит траурная процессия, колония, ее можно назвать по-разному. И дело в том, что вот это, почему, во-первых, открываются врата и идет колония. Сразу стоит напомнить, что раньше люди, да что лукавить, и сейчас смерти очень и очень боялись, боятся, и, наверное, так и будут бояться ее всегда. А почему? А потому что, в первую очередь, что каждый подсознательно осознает греховность своей души. И каждый понимает, что когда состоится суд Божий, отнюдь боец не Царство Небесное он может унаследовать. А в то время вообще у евреев, вот, иудеев был такой принцип, что обязательно надо хоронить вне черте города. Если вспомните наши с вами русские села, русские города, то у нас в центре всегда что должен стоять храм. Около храма у нас делали что? Захоронение, правильно, чтобы люди, посещая храм, посещали могилы своих близких. И дальше разрастался город. Вот если посмотреть сверху на ландшафт, скажем так, масштаб города Тулы, то мы увидим, что в середине возвышается что Всесвятский собор с его колокольней, вокруг которого идет кладбище, и от него радиально отходят улицы, да, и дальше расстраивается город. Вот. Это в православии. В других конфессиях как раз стараются усопших хоронить вне пределов города. И, соответственно, вот эта процессия и несла тело усопшего для того, чтобы его похоронить вне черты города. Но тут есть очень два важных момента. Момент первый – кого несли? Несли, кого и сейчас, к сожалению, тоже очень и очень много несут на кладбище умерших, а у нас погибших молодых людей, юношей. У нас, к сожалению, хоронят, потому что такая вот обстановка, идут военные действия. И эти погибшие защитники нашего с вами Отечества, они тоже требуют молитвы о себе. Они обязательно требуют молитвы. Почему? Потому что русский человек всегда и славился горячей, сердечной молитвой о своих усопших сродниках. Я вам уже рассказывал, я еще раз могу передать это просто ощущение непередаваемое. Когда вспомните, мы приходом с вами ездили в Свято-Казанский женский монастырь села Папоротка, да, служили божественной литургии там, вот, там, в источники, да, окунались. Но, вот когда мне Бог грешному сподобил войти в алтарь, вот, стали осуществлять проскомидию, вот, и я увидел тетради, в которых идет отчисление от имена от 18 века. Там, допустим, написано там архимандрит Иона, в скобочках 1737-1808. Там, допустим, протоиерей там Николай 1795-1742. Вот это такой трепет охватывает, просто что ты сейчас разговариваешь с живой историей, что все души их, они стоят рядом с тобой, они рядом с тобой молятся, они смотрят на тебя. Так и души усопших воинов, они тоже находятся рядом с нами и нуждаются в нашей с вами молитве. И вот женщина, а тут подчеркивается, какая женщина? Не простая женщина, а женщина-вдова, то есть которую уже во время ее жизни коснулось человеческое горе. Умер муж. А что такое смерть мужа? Смерть мужа – это потеря своих жизненных соков. Почему? Потому что да будут двое во плоть едину. И вот эта плоть разорвана. Это очень тяжелое чувство. Очень тяжелое чувство, когда человек остается один. То есть жена теряет своего мужа. двое во плоти едино. И вот у нее было одно утешение. Сын, который, наверное, рос, которого она лелеяла, пестовала, которого она всю свою материнскую любовь, видимо, реализовала в нем. Но случилась какая-то беда. Какая тут не подчеркивается, что это было? Болезнь ли, несчастный случай, непонятно. Но горе коснулось ее. Умер этот сын. И его понесли хоронить. А вот дальше очень важная строка. Строка, которая вот мне, например, всегда параллельна со строкой, когда идет исцеление человека, который лежит у общей купели, Вифезды. Когда много народу приходит, но его окунуть некому. Так вот тут, видя человеческое горе, и видя, что, видимо, вдова-то это была женщина какой? Благочестивой. Что большое количество народу проникнулось этим горем и пошли проводить так называемый, как модно говорить сейчас, последний путь. То есть и народу много было вокруг. Это очень важные слова. Почему? Потому что сейчас на отпевание народ мало кто приходит. А если приходит, то вы знаете, стоишь и думаешь, лучше бы, честно говоря, не приходили. Потому что это превращается в какое-то мучение. И для находящихся, и для того, кто отпевает. Потому что креститься люди не знают. Вот буквально на этой неделе удивительную картину наблюдал. Отец стоит, приятный мужчина такой, все. Рядом стоят дочь и сын. И дочь и сын абсолютно не знают даже, как наложить на себя крестное знамение. Мальчик вообще стоит вот так вот, крутится вот так вот рукой, то в одну сторону, то в другую круги нарезает. Девочка, она, видимо, все-таки по смирению, она просто не крестит, потому что не знает как. И вот у нас больше половины отпеваний превратилось в то, что один родственник попытается показать им, как правильно креститься, то второй, то третий. Но самое главное, что и половина родственников, кто показывает, они тоже не знают, как креститься. Вот. Это, как говорится, слепой учит глухого, да, а глухой объясняет немому. То есть вот все вот так вот у нас происходит. Вот. И в результате получается не отпевание, а какое-то цирковое представление. Вот иногда, вы знаете, мне даже приятнее, когда вот никогда не забуду, хоронили мы отпевали здесь одного мужчину военного. Вот. И зашли его боевые товарищи и сказали честно, мы ярко выраженные представители атеизма, потому что нас воспитывали в атеизме и так далее. Вот. И для нас это чуждо. Но это наш близкий боевой друг. Поэтому можно сделать так, что когда вот настанет момент прощания, мы постоим на улице, мы зайдем и попрощаемся. Вот понимаете, когда человек говорит честно, это лучше, чем человек, когда стоит бедный и мается, и не знает, о чем думает, и переминается с ноги на ногу и так далее. Для него церковь чужда. Вы как думаете, почему дети кричат в церкви маленькие? Да потому что для них это абсолютно чуждое место, потому что мама с папой в церковь ноги не показывали. И бабушка с дедушкой там не были. Абсолютно не были. И поэтому для детей это, конечно же, чуждая обстановка. Если рыбу, извините, положить на берег, она начнет задыхаться. Так и ребенок. Он жил где? В безбожии. Дом у него всегда работает. Телевизор, компьютер, там радио, еще чего-то. Вот. Вот там ему хорошо, потому что его окружает все бесовское. А тут его принесли в что-то такое непонятное, где всего он этого лишен. Ему, естественно, становится что? Неприятно. Ему это становится чуждо. Вы вспомните в свое время советскую власть. Да? Вот эти похоронные процессии, когда там идут, там оркестр дурачится, там бьет там себе это все, люди идут непонятно зачем. Вот километров 5-6 протаранят, вот считают, что это очень хорошие похороны. Это был коммунизм. А вы не задумывались, что коммунизм уже за нашу с вами историю, вообще за мировую историю, он уже не первый раз был. Самый первый коммунизм был где? Когда только появилась вообще история. Когда были Адам и Ева, когда были Каин, Авель и так далее. Это был коммунизм. Потому что не было торгово-денежных отношений, ничего. Было просто общение. Вот, и товарообмен, все. Но потом поселился в душе человеческий дьявол. И все, и постепенно все пороки всплыли, какие были где-то скрыты в каждом человеке. Ведь, в принципе, каждый человек, стоящий здесь или находящийся вне пределов этого храма, он порочен. И каждый греховен, он это осознает. Но в то же время каждый надеется, что именно его Бог помилует. Что именно его на суде Божьем он спасет. Потому что когда-то он что-то хорошее сделал. Свечку поставил в храме, иконочку купил дорогую. Да? Вот за это уже считают, что человек будет помилован. Этого не будет. Человек помилован за это не будет. Потому что для спасения своей души он не сделал ничего. Абсолютно ничего. И вот, видимо, эта женщина своим образом жизни, своим благоговейным поведением и благообразным заслужила такую милость от Бога. Вот если прикрыть глаза и представить, вот идет одна процессия, которая представляет собой что? Смерть, а навстречу идет другая, представляющая собой там жизнь. Ведь Христос в Боге, мы всегда у Бога, мы всегда живы. Идет навстречу жизнь, и жизнь какая вечная. Он и пришел для того, чтобы мы имели жизнь, и жизнь какую, с достатком, в избытке мы ее имели. И вот они встречаются, эти две процессии. С одним идут ученики, и еще народ мног, как написано, и навстречу идет народ мног. И Спаситель, видя это, он сотворяет милость, сотворяет чудо. Он оживляет единственного сына этой вдовы. И сын, что, открыв глаза, начинает говорить. Как вы думаете, о чем он начинает говорить? Я думаю, что он начинает рассказывать самые страшные вещи. А почему? А потому что еще не было крестной смерти Спасителя. Еще не было его схождения в ад. И все души умершие шли куда? В ад. Соответственно, рассказать ни о чем хорошем этот молодой человек в данный момент не мог. Он, наверное, как раз и рассказал все страсти и страхи ада для людей, которые его окружают, чтобы люди тоже задумались о том, как они живут. Вы не забывайте, что и воскресив Лазаря, Лазарь-то вообще, он что, он трепетал. Он просто трепетал от всего того, что увидел там. Он в шоке ходил. Потому что ад это страшно, ад это не передать. Хотя мы сейчас, в принципе, умудряемся устроить ад и на земле. У нас идет братоубийственные войны. У нас одни православные стреляют других православных людей. У нас сейчас абсолютный расцвет пропаганды ненормальных противоестественных человеческих отношений. Вроде бы сейчас Дума заседает, какие-то законы принимают. Хотя вот само по себе, это настолько аморально звучит. Почему? А потому что уже изначально человек должен воспитываться в религиозной среде. Ведь заметьте, ни у мусульман, ни у христиан нигде нету пропаганды вот этих неправильных сексуальных отношений. И они вдруг откуда-то всплыли. А откуда? А от того, что люди сняли с себя все морально-нравственные нормы и пустили этот вагончик под откос. И понеслась так, что уже какое количество людей с засоренной головой. Поэтому вот этот юноша, которого воскресил Спаситель, он, наверное, рассказал людям о том, как на самом деле там страшно и как на самом деле там тяжело. Чтобы еще раз, я подчеркиваю, люди задумались об этом и встали на путь исправления. А какой путь исправления? А путь исправления очень простой. Это обратить свое сердце, я подчеркиваю, не лицо, не ноги, не чрево, а свое сердце к Богу. Человек не спасется, смиряя только чрево. И не спасется, смиряя только голость. А он спасется только, когда сердце смиренно, Бог не уничижает. Смиренным сердцем. Вот тогда можно повести с вами речь о спасении. Она маленькая совершенно сегодня, фрагмент из Евангелия. Маленькая история. Но какая она важная, какая она поучительная, какая она глубокая. Вообще, Евангелие – это очень глубокая книга. Ее нельзя читать как детектив. Абсолютно нельзя. Вот я не в осуждении ни в коем случае, Но иногда вот удивляюсь, когда там говорят, что некоторые святые там за неделю перечитывали одно Евангелие, там второе, третье. Это надо, наверное, иметь высокое дерзновение к Богу. Почему? Потому что, ну, не читается эта книга очень быстро. Она требует размышления. Она требует каких-то действий, причем действий сердца. А действия сердца, они не быстрые. Их надо все очень и очень приложить. Не зря же в свое время, когда был такой владык Серафим один, вот, Звездинский его фамилия была, епископ, когда к нему пришел священник, говорит, вот у меня, говорит, владыка, есть вопрос. И вот надо поступить или так, или так. На что владыка поднял и говорит, а ты что, говорит, думаешь? У Бога насчет тебя могут быть только два варианта. Он говорит, я, говорит, пошел, помолился Богу, и открылся еще куча вариантов выхода из этих ситуаций. Так и мы себя все время загоняем в нашей жизни. Мы считаем, что можно или так, или так. Ни в коем случае. Вариантов бывает много, просто мы их не замечаем. А не замечаем почему? Потому что очень мало беседуем с Богом о своих проблемах, о своих делах. Мы мало беседуем о своих детях, о своих родных и так далее. А ведь эта беседа с Богом, это и есть самое главное. Это и есть самое главное. Только единственное, что, чтобы у наши слова не расходились с нашими делами. А то мы его все просим у Бога там. Помилуй, сохрани, избави, очисти и так далее. Но сами делать для этого ничего не хотим. Это не произойдет, если мы ничего стараться делать, стремиться не будем. И начинать всегда надо с самих себя. Вот просто самих себя. Не надо стараться, чтобы наши близкие стали лучше. Чтобы дочка начала молиться. Чтобы сыночек начал уважать папу. Чтобы еще что-то. Потому что сыночек, он смотрит на папу. А папа своим родителям, извините, по месяцу, по два не звонит. А папа на утренней вечерней молитве не становится. А в воскресенье папа, он встает с тяжелой головой, потому что в субботу он пивка хорошо попил, у него же выходной день, поэтому, естественно, в храм идти не надо. Вот на что смотрят наши с вами дети и близкие. А потом мы пытаемся с ним, когда вот один раз зашли в храм, и там что-то услышали, мы тут же приходим домой и начинаем пытаться проводить какие-то вразумительные беседы. Эта беседа для ребенка, она никакая, она мертвая. Она ничему не нужна, она к чему хорошему не приведет. А вот если человек своим личным примером покажет своим детям, своим близким, своим родным, своим соседям, своим коллегам по работе, что самое главное в их жизни – это Иисус Христос. Вот если мы это смогли показать и доказать, вот тогда и окружающие люди, глядя на это, тоже задумываются. Оказывается, что в жизни-то есть другие важнейшие прерогативы. Оказывается, самое главное – это Бог. Не зарплата, не страховка, не еще что-то. А самое главное – это Бог. И только когда мы живем в Боге, а апостол Павел и говорит, что полнота жизни достигается только если человек живет во Иисусе Христе. Вот это и есть полнота жизни. Если мы полноты жизни с вами не будем достигать, если мы из нее Христа выбросим, то вы не забывайте. У нас уже пытались люди написать. Вон тот же там, кто там, Маркс, что ли, написал, он сколько там томов там? 50 с лишним томов, да, у него там, это у Ленина 50 с лишним, Маркс поменьше. Но в нем нигде не было того, Бога. И поэтому все хорошие мысли, все хорошие какие-то вроде бы предпосылки, если Бога в них нет, они рано или поздно обречены на крах. Почему? А потому что в них обязательно вмешается дьявол. Обязательно вмешается дьявол. Мы сами порой не замечаем, что чаще-то мы служим дьяволу, чем Богу. Дьяволу, чем Богу. И вот это очень и очень страшно. И надо менять это. А менять это надо начинать вот с такого возраста. Надо впустить имя Бога в детские сады. Надо впустить имя Бога в школы. Надо впустить имя Бога в высшие учебные заведения. Везде, что было имя Бога. Вот вы знаете, я вам расскажу просто маленький последний пример. И свои три года назад меня пригласили выступить с лекцией на один хлебозавод. Вот. А лекция была посвящена молитве «Отче наш». Вот они попросили. Вот. И такая получилась интересная беседа. Вместо часа мы почти два с лишним часа с ними проговорили. Было очень много интересных вопросов. Вот. Но что меня поразило? что каждую неделю, каждый понедельник, их рабочий день начинается, идет сначала своего рода как там пятиминутка какая-то, а после этого директор завода выходит, вот, ставится типа аналой и читается акафист Матери Божией Спарительницы хлебов. И берется благословение Божие на выпечку хлеба. И так происходит каждую неделю. Поверьте мне, и сейчас, я вот буквально на прошлой неделе ко мне заезжал сын этого директора хлебозавода. Я говорю, ничего не поменялось. Он говорит, слава Богу, ничего не поменялось. Вроде мама от дела отошла, но я это дело продолжаю. Вот вы представляете, а если так на каждом предприятии будет, что сначала идет обращение к Богу и спрошение благословения Божьего, а потом уже что-то делать. А если, вот, допустим, заведующее отделение, даже вот любого медицинского, вот после пятиминутки врачам скажут, ну, коллеги, а теперь Бог благословит нас рабочий день, чтобы мы могли оказать помощь людям. А если на заводе директор скажет, Господи, благослови всех моих рабочих, помогай вам Бог. Вот, каждый будет благословлять. И поверьте мне, дела будут лучше идти. Потому что там, где призывается имя Господа нашего Иисуса Христа, там всегда будет удача. Там всегда будет упокоение, там всегда будет сердечная радость. Поэтому представьте, какая была сердечная радость у вдовы, которая увидела воскресшего своего сына. Потому что Господь сотворил великую милость ей. И сотворил, наверное, не просто так, как случайно выбран человека, а, наверное, именно своим благочестием, своим родением о Боге она заслужила вот эту великую милость. Я надеюсь, что, конечно, из нас с вами не столкнется с такой ситуацией. Почему? Потому что это страшно, когда родители хоронят своих детей. Это очень страшно. Но в то же время надо не забывать, как очень часто любит говорить один из духовников Московской епархии. Кстати, наши некоторые священники ездят к нему, тоже духовно оформляются. Вот, это стриженик нашего владыки, он его Свято-Троицкий Сергий Лавре постриг. Если кто-то увидит его книги, почитайте, купите. Архимандрит Мелхиседек Артюхин. Вот он очень любит говорить так, что когда однажды он был на кладбище Свято-Даниловского, он на одной могильной плите увидел надпись. И там была она так звучала, что сын умереть уже не может, он просто рядом быть перестает. Вот мы должны это понимать, что если даже физическое тело находится не с нами рядом, то душа всегда пребывает недалеко от нас. И она нуждается в молитве, нуждается в общении вместе с нами. Поэтому не забывайте молиться о своих родных. И поэтому сегодня, по окончании Божественной Литургии, мы с вами сегодня обязательно тоже помолимся о наших воинах, помянем их имена, которые участвуют сейчас в боевых действиях, и попросим, чтобы Господь даровал мир и спокойствие нашей стране, а им даровал, что здравие, долгоденствие, а самое главное, живыми и невредимыми вернуться домой к своим близким, к своим родным, к своим детям, к своим женам, к своим родителям. Аминь.
Рцем все от всей души, от всего помышления нашего рцем.